Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это «Около спорт», Петр Кузнецов. Сегодня у нас в гостях Сергей Доренко.
Самый неспортивный человек в стране.
Очень многие не верили, что... Ну и что там, он пять минут просидите и уйдете?
Нет, я не спортивный, но у меня есть какая-то концепция, конечно.
Я хочу начать с места спорта в информационно-новостной структуре. Возьмем редакцию, да. Что угодно. Почему спорт считается таким низовым? То есть еще чуть-чуть, и там чуть ниже только погода оказывается. Спортивный новостник считается... человеком, который не способен вытянуть новостную верстку, но уже спортивный новостник. Первое, что сокращается в редакции, это спорт и так далее.
Это верно, да. Ну, значит, во-первых, надо сказать, что новости вообще мы больше не узнаем из радио. Это, в принципе, не то. Радио — это место встречи, обмена мнениями, обмена эмоциями, а не место новостей. Новости мы узнаем со смартфона. Все. Соответственно, и все и спортивные тоже. Если мне надо узнать, как сыграли, я просто смотрю смартфон в ту же секунду и не жду никаких новостей. Поэтому вообще новости не нужны. Новости носят скорее некий системообразующий такой характер. То есть это надо как-то, как грани такие, да, что вот полчаса, вот новости. На самом деле они не нужны, потому что мы узнаем все из телефона. Вот, и о спортивных особенности. Спорт — это эмоция. Спорт — это эмоция. Какая эмоция в спортивных новостях? Какая эмоция? Кроме того, меня бесят спортивные новостники. Вот я серьезно говорю. Бесят не по-детски. Они меня бесят идиотским русским языком. Когда они начинают рассказывать про игру, например, любой команды, и они начинают использовать какие-то сленговые слова, типа «команда там желтых трусов из Туманного Альбиона сыграла квадратным мячом», там, какие-то свои иносказания. Это просто, они понимают, что иначе будет сплошная тавтология, а я вообще ни слова не понимаю из этого дерьма, которое они говорят, вообще ни слова не понимаю. Но этот Туманный Альбион, думаю, это такая пошлятина, которая как будто, мне кажется, про Англию. Ну вот, но и чего? Можно просто по-русски сказать, что такой-то там Манчестер Юнайтед победил и так далее. Нет, это квадратные трусы желтого мяча из Туманного Альбиона, красно-белые зашли на Туманный Альбион. Когда я слушаю спортивные новости, меня вот-вот вырвет. Это так мерзко.
Вы что из последнего? Чем вы из последнего в спорте вы интересовались? Реально?
Я интересуюсь спортом. Как бы то, что я делал, или то, что я любительствовал, следил?
Нет, любительствовали, следили по ящику вживую, неважно.
Я по ящику не смотрел спорт вообще никогда. На Ютьюбе я смотрю «Красачи», кроссовые мотоциклы. Кроссовые мотоциклы.
Я думал, название Ютьюба.
Нет, кроссовые мотоциклы я смотрю. Абсолютно увлечен. Потом я смотрю, конечно, надо сказать, там ралли-рейды на дёрт-байках 450-х. Ну, потому что красачи там, они, сказать, там разные бывают. 250-е, 125-е бывают, двухтактники. А ралли-рейды уже берут 450-е, чуть потяжелее мотоциклы. Это мне очень нравится, ужасно нравится. Вот, если уж то, что я смотрю. Потом есть какие-то соревнования, которые не такие, не академичные, но там, допустим, хилл-клаймбинг. Это подъем в гору на мотоциклах, когда они падают там на спину, назад, навзничь. Очень интересно. Ну, там и на грузовиках же тоже есть этот хилл-клаймбинг. Это мне прям совсем нравится.
Интересно в том, что никто придет первым, да, здесь вы оцениваете что-то другое. Модель мотика,
там эквилибриум все равно важен. Вот человек, как он удержится, равновесие, вот это. Там же, кстати, абсолютно все, малейшая неточность. И ты падаешь. Вот, но я сам занимался какими-то видами спорта когда-то в древности. Но у меня не спортивный характер, я не умею проигрывать. Вот это принципиальная вещь, да? Я занимался волейболом в Комсомольске-на-Амуре. Меня хвалили в основном на пятом-шестом номере, которому отдается весь тыл, площадка вся, всю длину. Всю ширину,
правильно.
Пятый-шестой, ну, то есть и на волейболе, то есть я держал, допустим, сзади, если я был на пятом-шестом, я держал сзади всю ширину площадки, Я быстро перемещался и поднимал мячи из любого угла сзади. Вот это вот ценил тренер, любил, допустим. Да, а вот прыгать, забивать на третьем номере я не был хорош.
Что с вами происходило, когда вы проигрывали? Опишите это состояние.
Но когда я проигрываю, я точно... У меня не отчаяние даже, а ощущение, что я занят не своим делом. Моя мысль очень простая.
Я понял.
Моя мысль очень простая. Я говорю, на земле, вот, например, когда я встречаюсь с плохим человеком, ну, это просто некое сравнение, я встречаюсь с плохим человеком. Это дрянь, человек дрянь. Я всегда говорю себе, на земле 7 миллиардов человек, 7,5 миллиардов человек, да? Ну, вот, есть плохой человек. Ну и слава богу. А еще же осталось 7 миллиардов. И, например, 100 плохих человек, ну, 100 отвратительных человек я встретил. Я всегда говорю, ну, осталось-то все равно 7 миллиардов.
Ну зачем вы с ним встречаетесь?
Все время есть кто-то другой, с которым можно встречаться. А этих можно отвергнуть. Точно так же со спортом. Когда мне носовали по морде в боксе, я сказал себе, окей, а что, это единственный вид, это единственное поприще? Тем более было обидно, что парень, который со мной дрался, это ему было юношеские соревнования в Волгограде. Когда я жил в Волгограде, я был в студенческом спутнике, как это называлось, буревестник. В общем, в студенческом обществе. Мы с ним дрались в четверг, ну, на тренировке. И он просто встал у канатов, закрывшись локтями. Ну, закрылся вот так вплотную локтями, локти сомкнул. И я его дубасил, пока тренер не сказал, ну, хватит.
По бокам.
По бокам, да, пытаясь пробить. Значит, тренер сказал, ну, хватит, ну, сколько можно, все, давай, все, закончили. Значит, вы парой будете в субботу выступать. Значит, хорошо. Что важно вот в боевых видах спорта, почему мужики часто мужики там в 40 лет, ну, в обычной жизни, могут там носовать кому 20? Потому что наглости больше. Вот это характер. И характер приходит с годами. И в боксе тоже. Ты не можешь, как бы, мне было 15, а этому 17. Мы по весу были одинаковые. Но 17-то он уже повзрослее, кобель. А в 15 я-то еще.
А там же разница-то, она по годам, не, помню, по годам но... несущественная, а там же резкий скачок, ну, в физухе же сразу же.
Да, и в характере главное, что в 17 ты уже сильнее. Хотя 30-летний, 17-летнему насует легко из-за характера. Угу. Просто из-за характера. Вы, Петр, может быть, вы слабее сейчас, чем 20 лет. Но вы сейчас мужик, вы сейчас матерый, вы волк. А в 20 лет вы, наверное, были сильнее, но вы были пёсиком. Поэтому 30-летний волк бьет 20-летнего пёсика. Понятно. Значит, и вот у меня это была фигня, что он дал себя побить на тренировке, а в субботу мы выходим, и он привел трех девочек со своего курса. Это было ему в плюс, а мне в минус было то, что мать заставила меня позавтракать. И меня тошнило. Меня реально тошнило, на взвешивание тошнило. Потом, когда я вышел на ринг, меня тошнило. Ну, потому что я похавал что-то жирного, не помню. Меня тошнило от эмоций. От того, что он девок привел, красивых.
Все из-за женщин опять.
Опять три женщины.
Одна накормила, другие...
Абсолютно. И эти три были красивые, реально. Красивые, и они все время его подбадривали. А я как такой мерзавец такой, как подонок какой-то для битья. И он как пошел меня рубить. Боже милость. Я так пропускал, по роже пропускал, под глаз пропустил, еще что-то. И я, короче, в тот же момент, когда меня, ну, вывели нас там, он победил. Мне тренер говорит, да наплюй, ты же его в четверг измочалил-то. То есть он слабее тебя, ты говоришь, в любом случае он тебя слабее. Я говорю, ну, это так оно не так. Потому что, ну, есть еще какие-то виды спорта, наверное, где не надо получать по глазу. Я ушел, больше никогда не занимался боксом. Mm-hmm. Я вот так бросал все виды спорта в детстве, как только первый неуспех. Я не могу преодолеть первый неуспех.
Таким образом вы и дошли до байка, до дайвинга и до лука.
Дайвинг... Лук для меня... И вообще стрельба... Вот я хочу сказать о стрельбе. Стрельба для меня — это не спорт. Это поиск середины, поиск баланса, поиск души, поиск такого дзен-сознания, как бы, стрельба. Вот именно в стрельбе, я считаю, что любая стрельба из рогатки, из винтовки не имеет значения. из пистолета, любая стрельба приводит к тебя к совершенству. Вот, наверное, если можно сказать, если мне сказали, все-таки какой вид спорта? Я бы сказал, стрельба лучшая из видов, всех видов спорта, всех. Даже она и сильнее шахмат. Потому что шахматы ведут вас к комбинаторике, там, кстати, я понимаю, перебиранию алгоритмов. Но найти себя, погрузиться в себя и понять, что тебя нет, ты можешь только в стрельбе.
Почему именно лук? Это отсылка туда, куда-то к древности?
А я случайно. Абсолютно случайно. Как многие вещи, я мог бы стрелять, наверное, мне кажется, что и из винтовки. Но так случилось, что я был в Америке. Так случилось, что я набрел на этот клуб в Лейквуде. Лейквуд — это Нью-Джерси. Uh-huh. Если ехать по девятке, вот на юг, то в Нью-Джерси там будет Лейквуд, где похоронен Деникин, по-моему, там могила Деникина. Ну вот, ну там сейчас уже белых эмигрантов почти нет никого. Ну вот, и там в Лейквуде есть клуб стрелковый. И я забрел туда, там этот Майк, значит, Майк такой деловитый, такой высоченный, костистый, плечистый американец. Значит, он сам стрелок, у него тир, у него собирается местная общественность. Съезжаются люди со всего, ну не со всего Нью-Джерси, а с южного Нью-Джерси собираются ребята. Такие на грузовиках, все во фланелевых рубашках такие. И вот мы стреляем там, deer hunting. Мы охотимся на оленей. Mm-hmm. У него специально, он как бы, у него специальный есть экран у этого Майка. Он на экране показывает оленей, как бы все. И ты стреляешь по картинкам реальным, не по мишеням. И он как-то вдруг... А тогда Россия была в моде еще. Знаете, что Россия была в некоторое время назад была в моде. И он говорил «my Russian», мой русский. Значит, и весь клуб говорил «our Russian», наш русский. Mm-hmm. Это я был «they Russian», я был их русский. Они рассказывали мне непристойные анекдоты про педиков, про мексов, про... Это все полностью неполиткорректные, полностью неполиткорректные. Такая среда, наверное, которая сейчас проголосовала за Трампа. Вот мне кажется. То есть такая срединная Америка в клетчатых рубахах, с овчарками, с немецкими овчарками в кузове траков. Вот такая Америка. Вот такая Америка собирается в стрелковых клубах. И вот мы с ними стреляли там и все. Я до сих пор слышу голос Майка, когда я стреляю из лука, кстати.
Когда натягиваете?
Когда я натягиваю, и дальше вот я слышу...
И он рассказывает вам в этот момент анекдот?
Нет, нет.
Дрожит рука?
Нет. Он говорит мне, он наклоняется и говорит мне в правое ухо, я к правому уху прижата рука у меня, ну, здесь вот, или к скуле, там зависит от релиза, какой у вас релиз. Релиз — это то, чем ты держишь тетиву и спускаешь, соответственно. Релизы бывают охотничьи, бывают соревновательные, разные релизы. И в разных релизах по-разному держишь руку. И, ну, обычно вот мой последний релиз, вот любимый, это вот сюда, к челюсти. И, значит, вот так стоишь, и вот в правое ухо Майк «just squeeze». Это как выжимать. Ну, squeeze, как сок выжимать, да? «Just squeeze». И я сейчас, когда стреляю, никакого Майка нет, никого нет, ничего. Я слышу вот голос этот в ухе. «Just squeeze». Я часто думаю, что я хочу услышать эту команду не только по поводу стрельбы. Что надо аккуратно выжимать.
Но голос приходит только во время стрельбы.
Да. И еще двое, Булат прекрасный, двое бурятов наших, русские буряты, которые, конечно, стреляют божественно. Ну, буряты стреляют просто, как боги просто. Буряты — это просто. Вот в них настолько это вот это... Чувство дзен-пустоты, вот этой чань-пустоты, вот этой невероятной силы отсутствия. Понимаешь? Ну, правда. Вы же знаете, что стреляешь не ты, да? Стреляет оно.
Я просто об этом.
Помните эту книгу американца, который учился в Японии? Когда ты очень долго тренируешься, ты понимаешь, что ты стреляешь. Потом ты понимаешь, что ты стреляешь, в общем, плохо, так сказать, надо шагнуть дальше. И ты продолжаешь тренироваться, и наконец-то понимаешь, что стреляет стрела. Лук. Стреляет лук. И ты дальше тренируешься. Ты же понимаешь, что ты не имеешь отношения к луку, лук сам стреляет.
Ну, вот это вот, да. Стрела продолжение руки.
Да. А потом ты понимаешь, что стреляет рука. А, прости, нет, что стрела, значит, стрела, да? А потом, когда ты достигаешь совершенства, ты понимаешь, что ни ты, ни лук, ни стрела, ни мишень никакого отношения к выстрелу не имеют. Стреляет оно. И оно само в себя стреляет. Оно стреляет. И вот когда ты это поймешь, что ни ты, ни мишень, ни лук, ни стрела вообще никакого отношения не имеют к выстрелу, ты будешь стрелком из лука.
Ну, это как поймать инсайт какой-то.
Ну, вот это вроде. Вот тогда...
Я что понял? Я сейчас понял, что лук, на самом деле, чуть ли не самый эгоистичный вид спорта. Стоит,
ну, наверное,
стоит лучник?
Да,
лучник.
Да.
Он играет с ветром, он чувствует ритм.
Зависит от дистанции. Если дистанция, то
ветер. Он слышит голоса,
да.
Сквиз.
Да.
Он, не знаю, что еще. Он думает о чем-то. А что зрителю-то? Зритель-то что? Зрителю совершенно дико скучно.
Ничего. А ему не нужно. Ведь в этот момент...
Но он входит в, я прошу, он входит в соревнования, он входит в Олимпиаду. Самый скучный вид спорта.
Знаете, есть такая присказка, древняя присказка китайская о петухе, боевом петухе. И вот вы наблюдаете лучника, когда вы наблюдаете лучника, вы наблюдаете человека, зрящего в пустоту, и это особая стать на таких людей, такими людьми приятно любоваться, если ты знаток. Это присказка о петухе, она говорит так, что тренер тренировал боевого петуха для царя, для князя. Значит, и князь спрашивает, ну что, готов петух? Тот говорит, вы знаете, нет, он очень дрочлив. Продолжает тренировать. Тренирует. Потом, значит, тренирует, говорит, ну как, готов петух? Три раза спрашивает. Значит, готов петух? Он говорит, нет. Увидев любого противника, он кидается драться. Жилы закипают, кровь закипает.
Как тот соперник, который привел трех девушек.
Да, роет землю. Видно, что хочет драться, не готов к бою. Не готов. И потом, значит, третий раз спрашивает царь, значит, ну что там, готов петух к бою? Он говорит, да, готов. Он точно изваяние. В его глазах пустота, в его глазах смерть. Если кто-то увидит его, другой петух, просто убегает. Этот просто стоит как изваяние, как будто статуя. И в его глазах смерть. Пустота, полная пустота. И поэтому от него убегают, потому что с ним драться нельзя. Это смерть. Угу. Значит, он не хочет драться. Он просто смерть. И значит, вот в этом смысле лучник, который постигает пустоту, которая стреляет сама в себя, он красив вот этой бесконечностью себя, бесконечностью вот этого вот чань сознания безумного, понимаете? Такая присказка другая про лучника в китайском. Значит, когда великий мастер стрельбы из лука там попадал, потом набрасываемые мишени, ну, кидались там какие-то...
Тарелки
бумажные, не знаю, попадал. И потом ему учитель говорит, слушай, это все хорошо, ты молодец. А теперь встань на цыпочки на обрыве. На обрыве, причем спиной к обрыву. Встань на цыпочках. И так же кидает, ну, то же самое. Говорит, не могу. Он говорит, ну, значит, ты вообще не стрелок. Потому что стрелок, он должен быть в этой пустоте смерти. Он должен быть внутри пустоты смерти. Ему все равно, где он, над обрывом, не на обрыве, какая разница. Поэтому пока ты стоишь и стреляешь, ты еще не стрелок. Ты должен стоять на цыпочках над обрывом, и тебе должно быть все равно.
Круто.
Вот это вот, да.
Что для вас дайвинг? Что вы получаете в дайвинге, чего не получаете в стрельбе?
Да. Значит, вот дайвинг, значит, я хочу сказать, что это как полеты во сне. Дайвинг — это полеты во сне. Ты как бы летишь, ты же в невесомости. Вот для толстых особенно приятно дайвинг. Потому что здесь ты под гравитацией находишься. Толстый. А в воде-то как бы тебя же вытесняет. Еще у тебя BCD. Ты его поддуваешь, и ты в невесомости. Но ты в невесомости. Ты уравниваешься. В дайвинге много мудростей. Прямо много мудростей. Так же, как в стрельбе из лука... Я ищу не спорта, а философии. Так же и в дайвинге я ищу не спорта, а философии. В дайвинге есть гигантская мудрость в пересечении первой молекулы воды вот этой. Мы уходим двумя способами обычно. Первый — это giant pass, большой шаг с яхты. Ну, на яхте стоишь, ну, там, правая
спиной
рука.
Спиной тоже, да, как раз?
Нет, giant pass мордой. Mm-hmm. Значит, лицом. То есть как, кладешь правую руку на регулятор, ну, чтобы не вырвало регулятор, чтобы воздух был. И левую руку на ремень с грузами. Там, может, пряжка.
Как в тантре.
Да. Левую руку на ремень, правую на регулятор. И дальше важный аспект. Ты не должен знать, куда ты падаешь в сущности. То есть ты должен взгляд за горизонт, пошел. Ты идешь за горизонт, а падаешь вниз. Вот это абсолютно важная философская вещь.
То есть это погружение в себя.
Да.
Погружение
ты в себя. Ты идешь за горизонт, а падаешь вниз. И ты не знаешь, куда ты. Нет, ну перед этим посмотрел. Но вот в миг ты не можешь смотреть, куда ты падаешь. Ты не должен посмотреть, куда ты падаешь. И иначе это будет некачественный поступок. То есть все, тебе это непрофессионально. Профессионально смотреть за горизонт. Туда, куда-то, никуда, в пустоту. А падаешь вниз, значит, это первое. А потом, там, сказать, там, второй способ ухода, это с зодиака спиной, с надувной лодки, спиной. Ну, мы сидим там, значит, потом араб, ну, вот я люблю Красное море. Ну, не только араб, там сидит в разных местах. Я и в Майами погружался, и в разных местах, и в Индонезии. Но он тебе говорит, инструктор, он говорит там, ну, давайте, на 1, 2, 3. Я всегда задаю вопрос, я такой всегда дотошный. А нет, по номерам еще.
Хороший инструктор тогда?
Всегда очень хороший инструктор. Всегда очень хороший инструктор. И русский, и арабский, все хорошие инструкторы. У меня плохих не было ни разу. Значит, это самое. Он говорит, ну, давайте, разбейтесь напополам. Потому что если вот мы на зодиаке плотно сидим, то мы не можем сразу все прыгать, а прыгаем, ну, сначала четные, потом нечетные. Ну, а если нас мало, то все сразу прыгаем. Значит, он такой, разбейтесь по номерам и давайте на 1, 2, 3. А я всегда спрашиваю, 1, 2, 3 or 1, 2, 3, go? На гоу идем, на гоу или на 3? И инструктор...
Зависает, да?
И инструкторы такие, на гоу. Значит, я 1, 2, 3, go! И мы спиной, ну, толкаемся ластами, уходим спиной. Если вот он не рассчитает нас на первый-второй, и нас многовато, то, конечно, по роже ластами чужими получаешь. То есть, ну, соседи лупят ластами. И которые уходят тоже, если ты сидишь, держишься за зодиак, значит, они тоже пока уходят, тебя лупят ластами по башке. Ну, неважно, это не имеет значения. А главное, что вся этот компот из народа, значит, потом встречается там на 1,5-2 метрах глубины, ну, 1,5-2 метра. И, ну, значит, окей, все нормально. И дальше показывают вниз. Ну, и пошли погружаться. Вот, но вот тоже вот этот момент, что ты спиной уходишь под воду. Это тоже философское. Ты либо смотришь за горизонт в большом шаге, либо ты уходишь спиной. И ты не идешь, как бы ты идешь в мрак, ты идешь в другую жизнь, в другую среду. Ты идешь в сущности, не глядя. Вот это важная философия жизненная.
Давайте продолжим. У нас сейчас информационный выпуск, после этого вернемся. И про дайвинг еще
поговорим.
Да.
Около спорт. Это «Около спорт». Мы вернулись. Сергей Даренко сегодня у нас в гостях. Говорим о спорте. Мы
не закончили... Спортивный. Не спортивный Сережа. Да, так.
Ну да. Как, за первые полчаса уже поняли, что спортивный. Да. Мы говорили, закончили о дайвинге. Точнее, начали. Дальше что происходит?
Там,
о чем думает Даренко? Вот,
главное, если позволите, я все-таки вернувшись на секунду к этому. В жизни тоже так часто надо делать. Понимаете? Да, потом вы только поймите, я не призываю делать вещи зажмурившись, но очень много вещей надо делать доверившись. Вот в дайвинге это так, когда ты делаешь большой шаг или когда ты уходишь с зодиака спиной, ты доверяешься, но ты точно просчитываешь смеси, на что ты будешь делать, у тебя есть план погружения, все у тебя есть, да? Но тем не менее, само пересечение новой среды ты делаешь в сущности доверившись. Это очень важно, я не знаю, в жизни, когда люди топчутся на пороге, перед тобой время раскрыло врата и говорит: ступай, Петр, давай, Петр, петь, эй, алло, тебя ждет новая реальность. Ты из куколки станешь бабочкой, я не знаю, из бабочки станешь Джуан Зы, еще чем-то. Ну, давай, шагни. Это такой, ну, я фиг его знает. Начинаешь топтаться. Не надо топтаться, шагни. Угу. Хрен с ним, шагни и все, шагни. Там, может, тебя застрелят, не знаю, я не знаю. Но это будет другая реальность. А вдруг ты станешь драконом? Карп, прыгнувший из реки один раз 500 лет, становится драконом. А если он пропустит этот момент, он никогда не станет драконом. Шагни, ты станешь драконом. Ну или погибнешь, ну что-то одно из двух. Либо плюхнешься назад карпом. Но шагни, зараза, что ты стоишь. Вот это важная философема. Вторая, потом уходишь туда, и там уже живешь, у тебя 200 бар, 200 атмосфер в баллоне. Ну обычно, если обычный дайв, не техно, ничего. У тебя 200 бар, ты, значит, знаешь, соответственно... Куда вы планировали? Если вы планировали просто пройти вдоль стенки, значит, там можно немножко похимичить. Похимичить в том смысле, что все пойдут, скажем, на 22, а ты пойдешь на 18. К чему? Чтобы тебя больше похватило, ну, чтобы больше воздуха хватило. Есть такие хитрости какие-то свои. Вот. Значит, с бади, там бади, и дальше следующая философия в дайвинге. Значит, если бади тонет, а у тебя нет лицензии инструктора, ты не должен его спасать. Нет, просто серьезно.
Как поезд, который сбивает пассажира, едет дальше, примерно так?
Да. Ну, то есть, например, бади тонет у меня. Например, мы на 40 метрах, например. Я дипдайвер, у меня лицензия до 40. И мой бади, например, уходит вниз. Я ему просто с 40, я смотрю на компьютер, с 40 ему показываешь, надо подняться. Ну вот, а он мне, например, начинает там, ну, вести себя как идиот. Я не должен идти. Вот это инструкция. Я сейчас говорю про инструкцию. Люди по-разному себя ведут, но я говорю про инструкцию.
Doing it right.
Да, я стою на 40, должен. Я стою на 40. И, например, я вижу, как он пошел на 70. Ну, чувак, пошел на 70. Ну, он может умереть. Ну, я не знаю, что он делает.
Но я не уже должен... того, да?
Да, да, да. И, значит, закон дайвинга, ну, по крайней мере, в паде, паде есть одна школа, паде там, кстати, есть другие, но в паде все четко написано. Лучше один труп, чем два трупа. Поэтому, когда я вижу, как мой напарник превращается в труп, я должен повторить. Лучше один труп, чем два трупа. Угу. Ну, и... два трупа — это в два раза хуже. Окей?
И действует дальше. Все. Нет ли рассинхрона философии вашей, например?
Да.
То, чем вы занимаетесь под водой, погружение в себя, изучение себя, прежде всего, с этим уставом. Потому что в этом уставе, на самом деле, это такая, ну...
Но надо в полглаза смотреть.
Припорошенная философия.
Но все равно есть...
Окаймленная техническими моментами, как маска здесь на глубине.
Да.
А вы уходите в себя, и вы совершенно забываете, на какой глубине.
Нет, нет, на уровне инстинкта. Нет. На уровне инстинкта. Во-первых, в полглаза всегда следишь за бади, за напарником. Всегда в полглаза. И вторая фигня. Ты не должен опережать самые мелкие пузырьки. Это ты уже на уровне инстинкта. Ты не можешь их опережать, и точка. Mm-hmm. Но вокруг тебя все время куча пузырьков, когда ты под водой. И среди них есть самые маленькие. Самые маленькие пузырьки. И ты их видишь глазами. Значит, нет, может, там есть микроскопические. Это я не знаю. Но я вижу самые маленькие. Вот. И самые маленькие поднимаются вверх. 18 метров в минуту. Они такие, вот так вот они чуть-чуть поднимаются. Вот если я их обгоню, я знаю просто как бы как закон и все. Если я их обгоню, азот закипит у меня в крови. Вот вся песня. Он не просто закипит в крови, он закипит в крови, которая у меня в мозге, ну, в общем, везде, которая в сердце. А зачем мне нужно кипящую пену азота в собственном мозге? Для чего это мне нужно? Соответственно, моя задача — не обогнать чертовы пузырьки. Ни в коем случае. Да вам не нужен даже компьютер. Вы просто смотрите за пузырьками. Они так...
Тот случай, когда как раз можно проиграть.
Да, они должны...
Это то, что вы любите.
Они должны...
То есть нет. Но...
Я люблю видеть смерть. Я люблю видеть смерть. Я вижу свою смерть. Я ее вижу. Вот она, моя смерть. Мне приятно, что мы с ней в диалоге. Я говорю: смерть, привет. Она говорит: привет. Я говорю: окей, все мы понимаем. Она меня, я ее. Это хорошо. Это не паук, который прыгает на вас с потолка в черной комнате. Это смерть, которую вы смотрите в глаза. Чертовы пузырьки. Если вы их обгоните по какой-то причине, то у вас закипит азот. Если у вас закипит агус, вот вы должны десатурацию провести, то есть рассыщение. Вы и так проводите рассыщение 3 на 5. 3 минуты на 5 вы стоите.
Просто постоять.
Постоять, чтобы подышать хорошо, чтобы рассытить кровь. Потому что, поймите, мы же дышим сейчас, вот мы с вами дышим сейчас. Вот дайвер знает, какой смесью мы дышим. Да? Мы дышим смесью 20-80 грубо, но на самом деле 21-78. Потому что 78% в смеси, которой вы сейчас дышите, это азот. А чертов азот кипит. Вот проблема. Поэтому, когда они идут глубоко, они же вообще на гелии идут. Там гелий в основном. Там 5% кислорода, вот в последнем баллоне, когда они идут на Blue Hole, там какой-нибудь, ребята, на глубокие дырки какие-то. У них там гелий, 5% кислорода, а парциалка «будь здоров» получается выше единицы. То есть, ну, давление, то есть каждые 10 метров атмосфера, понимаете? Вы на 40 метров 5 атмосфер давят на вас. Соответственно, если вы пришли на воздухе, у вас уже 105% кислорода в парциалке. Но у вас кислорода, поскольку вас сжимает, как игрушку, детскую игрушку, а у вас регулятор подает под давлением воздух тоже, чтобы вас раздувало, как детскую игрушку, иначе вы не сможете дышать. То есть, ну, вас так сжимает тисками, что если регулятор не будет вас надувать, как Микки Мауса в универмаге, да, то вы не вдохнете. Значит, регулятор в вас вдувает эту хрень на под адским давлением. И вы надуваетесь. И там парциалка получается на 40 метрах уже 1,05. То есть вы уже дышите, как если бы чистым кислородом. А опасно попасть 1,6. Значит, соответственно, ну, на 1,6 могут начаться конвульсии, спазмы и все, и смерть. Ну, может и нет. Вот, ну, у нас военные пловцы на 1,8 ходят там и так далее. Но смысл в том, что вы все время на грани смерти, и вы все время считаете. Вы все время считаете. Вообще, это фигня, конечно. Зачем она нужна? Так если разобраться.
Надо полагать, что пузырьки — это не самое любопытное.
Самое клевое, что женщины. Что женщины? Женщины под водой. У них есть особенность. Ну, извините, что я, так сказать, вот, может быть, какие-то детали.
Не всем
интересны.
Не всем интересны. Не всегда там есть.
Женщины заходят с нами, и надо сказать, что у них есть уязвимости, связанные с сосудистой системой. В некоторые периоды. Но как они дышат божественно. Бамба дышит так, как мужчина вообще не может. Вот если представить себе, это аллюзия жизни, вообще погружение — это жизнь. Да? Ну, представим себе.
А вы видите это со стороны, как они дышат?
Конечно. Я же подхожу к ней, смотрю, да, сколько у нее осталось. Мы же видим, сколько осталось-то.
Они поглощают все, что есть. Да?
Нет, а я не знаю.
Или наоборот они...
Это фантастика. Интересно. Это фантастика. Если ты идешь с женщиной, то ты заходишь, мы заходим, она заходит 200 бар, я захожу 200 бар. Даже здоровые тёлки, здоровые коровы, они заходят. Значит, потом мы дышим сколько-то. Потом мы сходимся вместе, ну, посмотрите, уже пора подниматься или нет, да, если вы вдвоём. Но если вы просто караваном за инструктором идете, то это не... Ну, в смысле, вы делаете все, что велит инструктор, и точка. Но все равно, когда она поднимется, у нее будет 80 бар, а у тебя 40. Вот это всегда парадокс. А если вы вдвоем, например, да, и инструктор там вам сказал, вы можете погулять туда, ты потом подходишь, что пора подниматься или нет с женщиной, и ты смотришь, что у нее там 120 бар, а у тебя 60, да что ты будешь делать? Но они дышат как-то по-другому. Женщины, я вас приветствую. Как вы дышите? Чем вы дышите? Почему вам так мало надо? Они, если представить себе, что погружение — это жизнь, бабы живут в два раза дольше.
Да,
бабы живут в два раза дольше.
Так получается.
Как они дышат, никто не поймет. Никто не может понять, почему им хватает баллона на сток. Они как-то экономно дышат, они как бы верхушечкой легких дышат. Как-то очень странно. Мы этого не понимаем.
Поговорим о байках.
Да, о байках.
Сейчас,
да.
Потому что Доренко, если в хэштеге поставить Доренко спорт, то первым на ум приходит продолжение байки. Да. Потому байки. Что байки движения.
Как хрипишь, вытаскивая их из болота. Я перестал ездить на
я не к этому. Давайте, да, раз мы о спорте. Байк, моторная лодка. Что еще с мотором? Это спорт, можно считать спортом. Не зря же Олимпиада не принимает все то, что связано с механизмом. Потому что это уже
не зря.
Больше,
не
чем
зря.
Человек.
Да,
это уже не человек.
Это симбиоз, уже не конечно, да, конечно. Но это все равно чувство равновесия. Это все равно очень много. Когда ты на двух колесах, это все равно постоянно компьютер, мозг работает. Может быть не меньше, чем у гимнаста, который на кольцах. Вот вы видите гимнаста на кольцах, и вы говорите, господи, да как же у него, так сказать, там спинной мозг и все это рассчитывает, так сказать, невероятной скоростью положение тела в пространстве. А вы не подумали, что, например, так сказать, там на байке это примерно то же самое? Ну, то же самое. Там мозг непрерывно рассчитывает положение тела в пространстве, но только еще не свое, а еще плюс байк. Uh-huh. А еще плюс байк. 200 килограммов, которые, так сказать, там, ну, на спорте даже, пожалуйста, да, которые все равно играют роль. И еще вдобавок, вы знаете, вот между нами, сколько поверхности мотоцикла держится за асфальт? Ну, что, а я вам скажу.
В процентах?
Нет, про размером пятна. Это какое пятно? Ваша ладонь. Оба колеса. Нет, серьезно? Мотоцикл.
Две ладони.
Одна ладонь.
Одну ладонь. Одна ладонь. Вот здесь вот помещается все.
Вот это половина ладони. Переднее колесо, половина ладони задняя. То есть одна ладонь — это все, чем мотоцикл держится за землю. Все. Больше ничего нет. Конечно, те, кто делают вилли...
А когда он идет с бешеной скоростью, наверное, еще площадь уменьшается от соприкосновения.
Нет, мне кажется, что нет. Я не знаю точно. Но если он поднимается, в момент ускорения, да, переднее колесо поднимается. Значит, нет. А вот те, которые делают вилли, которые на заднем колесе едут, они, конечно, спускают там колесо до одной атмосферы, чтобы пятно побольше было. Ну, кто специально, кто специально делает вилли, они спускают заднее колесо, там, кстати, еще подгружают кофры, иногда там кофры подгрузят, колесо спустят, и они встают на заднее колесо и едут как бы. Но, ну, есть кто вилли делает и не спустив колесо, но есть кто вот спускает, чтобы пятно побольше. А в принципе при обычной накачке, две атмосферы, да, там накачал и поехал, значит, пятно все вместе — это одна ладонь. И как вот мы держимся? Вот хрен пойми, я сам не знаю. Честное слово.
Что приходит со скоростью?
Со скоростью приходит понимание, что ты сейчас навернешься. Особенно если какой-нибудь кретин в повороте нарассыпет гравий или какую-то крошку. Вот сейчас это, ну, спасибо, конечно, там, московскому хозяйству. Я их люблю, сил моих нет. Я еду по повороту сейчас. Видать, лед был, они гранитные крошки насыпали. Я вот не знаю. Я спрашиваю, а эти ребята за последующие два месяца уберут крошку или нет? Потому что если они не уберут крошку, то мы будем ложиться, мы будем лоу-сайт иметь, мы будем лежать там на повороте. Потому что, ну как вот уроды засыпают повороты крошкой? А на мотоцикле это что значит? Это значит, что я захожу, на меня действует центробежная сила, правильно? Центробежечка. Mm-hmm. Я наклоняюсь. И дальше я ложусь на бочок. И в данном конкретном повороте, про который я говорю, я ложусь на левый бочок. Зачем мне это надо, вот так спросить? Я толстый мальчик, я не хочу ложиться на бочок, уроды! Не надо крошки нам на поворотах, пожалуйста!
Неужели, когда вы идете на скорости по пустой дороге, вы думаете о каком-то быте, о крошке?
Нет, я думаю, потому что я ложился уже. У меня было это. Я на песке лег один раз, кстати, на дороге, и вообще сознание потерял. От боли, от удара и так далее. У меня это было, мне неприятно. Я не знаю, почему. Мы же исходим из того, что люди думают про всех. Ну да, про всех, хорошо, давайте. У вас две оси, правильно? Две оси. Продольные, если продольные почитать в машинах. И две поперечные. А мы идем как бы по одной оси продольной. Ребят, когда вы посыпаете песком, крошкой, дерьмом, мазутом, еще чем-то, соляркой, повороты, вы помните, что ребята могут лечь. Ну, зачем вы это делаете, я не понимаю. Или какие-то дорожные службы, нельзя, ну, зачем это?
Когда вы падаете...
Да, когда я падаю, мне не кайфово, нет.
Вы не считаете, что вы проигрываете мотоциклу?
Когда я падаю, я думаю, что я и мотоцикл все равно одно. Я не могу ему проиграть. Когда я проигрываю, когда я...
А кому вы проигрываете? К вопросу о том, что вы не умеете проигрывать. Кому вы проигрываете, когда вы падаете?
Я проигрываю идиотам из дорожных служб. Мне кажется, всегда. Но я должен сказать, что с мотоциклом тоже еще есть один нюанс странный, которому вы не поверите, но который тоже философия. Это тоже, пока ты думаешь, что ты упадешь, ты прям вот хочешь упасть и почти падаешь, и все время падаешь. То есть это вот эта фигня.
Зачем, это, мотоцикл, хотеть? Зачем мотоцикл? Это хотеть?
Не, ну вот я говорю, ну потому что боишься. Mm. Вот после того, как ты ляжешь один раз, ты потом... Я весь сезон боюсь. Если я в этот сезон лег, я потом весь сезон боюсь. Потому что страшно, больно. Значит, нет, но смысл в чем? Если, допустим, ты не думаешь о падении. А вот когда ты думаешь о падении, ты начинаешь искать глазами. Ну, очень, очень важная и интересная философская штука. Ты ищешь глазами опасные места. Когда ты ищешь глаза, а мотоцикл...
В этот момент?
Нет, послушай, а мотоцикл всегда идет за твоими глазами, всегда. Мотоцикл — это такая зверюшка, которая идет ровно за твоими глазами. Ты находишь место дико опасное, и ты думаешь, черт, вот здесь можно навернуться. Мотоцикл ровно туда едет, и именно это и делает. Ну, это просто... Ты должен... Нет, правда. Ты должен постоянно быть блаженным. То есть блаженным, который просто вот сейчас первый раз сел, вообще не знает
ничего. Ну, на мотике это невозможно. Невозможно на мотике на такой скорости быть блаженным.
Надо быть блаженным. Надо быть блаженным, тогда ты
не
лезешь.
У вас получается же?
Нет, не получается. Я трусливый. Значит, я почему? Я, понимаешь, что если я блаженный, то мое тело...
Мне кажется, хирург блаженный.
Нет. Почему? А чего у хирурга? У него ВМАКС. Ну, это тяжелая машина. Она, мне кажется, вообще не поворачивает. Не знаю, ВМАКС, я не уверен, что она вообще...
Даже
не...
за глазами.
Она по прямой, едет, она взяла по прямой. ВМАКС такая машина за прямой. Ну, не...
В Чехию туда, да?
Это же не знаю.
Через...
Нет, блаженный.
Пограничник.
Блаженных я видел на R1. Ну, какой? На ВМАКСе нет блаженных. Они это уже выпендрешь. Блаженные на R1 ездят, Yamaha R1. Вот где, 200 лошадей и пулялка и так далее. Вот это блаженные. Но я таких видел. Но ребята и не падают.
А вы на каждой модели?
Да, модели.
На каждой модели чувствуете себя по-разному? Ведете себя по-разному?
Есть такие модели, на которых я вообще превращаюсь в сатана адский. Я вот, например, мне дают же кататься чужие машины. Ну, BMW дает. Я взял гуся большого.
Гусь?
Большой гусь вот этот, ну, GS1200.
Гусь.
Гусь, его гусем зовут. Да, большой гусь. Ну вот, ну гусь есть.
Джесс, потому что гус, что ли?
Да, гус, да. Ну вот, я взял большого гуся и через 3 дня отвез назад. Меня спрашивает парень, который из BMW, говорит, а что вам, мы дали на неделю, а вы вернули? Я говорю, мне не нравится. Он говорит, почему? Я говорю, я не могу на нем ездить тихо. И я становлюсь очень склочным. На каждой модели ты ведешь себя по-разному. Я, когда сажусь на большого гуся, я начинаю ездить 180, во-первых. 180. Это первое. Очень плохая привычка. Ну, в смысле, мне это не нравится. Но я иначе, я просто как бы я не понимаю, что я еду. Я еду 180. И еще я скотинюсь. Когда я еду на большом гусе, я начинаю наезжать людям на бампер, как бы подъезжать сбоку вплотную, сигналить светом. Ну что, уберись, скотина, паскуда, уберись там. То есть я начинаю вести себя так, как будто я АМР-ка какая-то с мигалкой. На гусе, я говорю, ну, у меня, ну я сейчас говорю правду, я каюсь, люди, я перед вами, мне стыдно, поэтому я через 3 дня сдал гуся, говорю, я не могу, он говорит, почему, я говорю, потому что я сажусь, когда на гуся, я чувствую себя князем.
Ну, это форма, это что, это
сама посадка.
рев,
сама, нет, гуси не звучат вообще, ну, не умеют.
Сама говорить. Посадка.
Гуси не звучат.
Посадка, гусе... царственная посадка.
Да, я сажусь, я князь, и он еще, гад, прет 180 так легко, как будто вообще не едет. И я начинаю всех чморить на дороге, ругаться с людьми, там, рискованно проезжать рядом с зеркалом, как бы, ну, показывать, что они смерды, мерзкие смерды. Вот. Потом я думаю, нет, ну это же плохо. Это плохо. Я сажусь назад. У меня Тракстон Триумф, на котором я чувствую себя товарищески к людям. Товарищески, но зло. Потому что у меня трубы ЗАРТ. Это значит, что если я здесь газану, то у медведки будет слышно. Mm-hmm. Они такие. Ну, они совсем вот такие. Ну, еще такие. Вот такие. Ну, вот. Короче, на ЗАРТе я езжу. И это самое. Я его, кстати, свой мотоцикл всегда на руках выталкиваю со двора, чтобы не пугать соседей.
Подальше?
Да. Я, ребят, чтобы вы понимали, я не такое говно, как окажусь. Я его выталкиваю на руках. У меня охрана всегда, у нас во дворе сидят эти охранники, они говорят, ну вы единственный человек, кто на руках выталкивает. Я говорю, ребят, ну мне стыдно перед соседями. Я выталкиваю на руках на улицу, там завожу, потом трогаю тихонечко, ну чтобы погреть чуть-чуть сначала. Вот, правда.
Вот так, слушай.
Но он у меня товарищеский.
Так что, если кто-то ревет, это не Доренко.
Это не Доренко, я выкатываю на руках, да. Но я как делал? Я потом у него все-таки у моего Триумфа 79 сантиметров по рулю ширина. Это мне нравится.
Это много?
Это немного. Вот это немного как раз. И поэтому я могу спокойно в пробках ехать между рядами в тоннелях. Потому что вот когда в тоннели въезжаешь, и там пробка, то на гусе, допустим, неудобно. На большом гусе. А на моем триумфе, Тракстон, это кафе Рейсер, мне удобно. Я иду, низенько-низенько, узенько-узенько, и... тыдыш-тыдыш-тыдыш. Угу. Зарт мой в тоннелях так отрабатывает, что люди выезжают оттуда уже седые с заиками. Они, ну, у меня в тоннеле-то он звучит еще сильнее.
Да-да.
Вот, они уже выезжают оттуда седые и заикаются. И я поэтому проезжаю хорошо, мне нравится. Вот. Правда.
Все пролетело, прям вот 3 минуты у нас остается. Вот о чем я хочу поговорить.
Да.
О спорте как зрелище. У Зеланда в транссерфинге реальности рассказывается про маятники. И каждый маятник — это... Маятником может быть любая структура общества, которая вытягивает энергию как у приверженцев, так и у противников.
Да.
Соответственно, если мы смотрим сериал, мы слишком много эмоций тратим на вымышленный пластилиновый мир, да, переживаем каким-то героем ненастоящим.
Да, да.
Я подозреваю, что спорт в этом плане самый сильный маятник.
Это правда. Это правда. Я не смотрю спорт принципиально, вообще не люблю, не все. Но зато я помню, как я шел по Пятницкой во время чемпионата мира по футболу, и русские били пенальти. Кстати, они в одном матче же били пенальти, там больше одного было пенальти. И я шел мимо пивчика на Пятницкой. И собрались парни, девушки, так сказать, ну, ребята такие, в основном, тридцатник такие. Вот, и, значит, они смотрели по ящику вот здесь на Пятницкой. Ну, с пивасом там нормально. И я помню, что я не мог не подойти к этой магнетической толпе.
Вот.
И я стал с ними орать вместе. Я даже не понимал, честно говоря, я поскольку не видел вообще... то я просто следил быстро за глазами, как бы, и они... я такой... Мы орали.
То есть даже не на экран, а на тех, кто стоит рядом.
Да, потому что я хотел
зачем?
Слиться.
Зачем?
Потому что это вкусно. Сливаться в эмоции — это вкусно. Сливаться в экстазе — это вкусно. Это как бы зрелище какого-то братания, какого-то зверского, не знаю, какого-то примитивного, дочеловеческого, до человеческой правды счастья быть вместе. И вот это все, конечно, дает нам спорт, черт побери, это правда. Это дочеловеческое счастье быть вместе.
То есть, он не разрушает?
Нет, не, абсолютно. Мы просто.
Я чувствую, фанаты,
люди мне тянули какое-то пиво. Я говорю, братцы, мне за руль. Ну, то есть, это было вообще просто запредельное братство.
Смотрите его чаще, значит, раз.
Ну, надо. Но надо так, чтобы вот на улицах люди стояли, чтобы не по квартирам, там, сказать, там, в трениках, а чтобы на улицах, в барах стояли, как во время чемпионата. Вот это счастье.
Спорт может стать у нас национальной идеей?
Нет, потому что мне кажется, что национальная идея — это зачем мы? Кто мы и зачем мы? Надо ответить на эти важные вопросы. Если мы для того, чтобы отжиматься, то мы идиоты, конечно. Ну, товарищи, ну, правда, ну, подумайте об этом.
Спасибо. Сергей Доренко, «Околоспорт». Спасибо.
Хорошей удачи.